Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. СССР на стройке. Эгон Эрвин Киш, Юлиус Фучик.
Здравствуйте, я Григорий Владимирович Пруцков, доцент факультета журналистики МГУ. У нас цикл лекций на тему «Русская революция 17-го года в зарубежной журналистике, публицистике и литературе». И сегодня наша лекция посвящена теме «СССР на стройке». Эгон Эрвин Киш, Юлиус Фучик. Мы выяснили, что тема революции, тема Советской России, Советского Союза, она очень волновала западных читателей, западного обывателя. Настоящей правды никто не знал, что многие журналисты, многие писатели отправлялись сначала в Советскую Россию, потом в Советский Союз, чтобы выяснить, что же происходит в этой закрытой от всего мира стране, и написать репортажи, написать очерки, написать публицистические книги и познакомить читателя с этой загадочной, неизвестной страной. И вот время, о котором пойдет речь, это уже 20-е и 30-е годы. Это время, когда всем стало понятно, что советская власть — это всерьез, это надолго, когда уже умер Ленин, это произошло в 24-м году, когда сворачивается политика НЭПа в конце 20-х годов, страна вступает в период индустриализации, в то же время растет культ личности Сталина. И вот такое непростое время, непонятное, страна остается закрытой, несмотря на дипломатическое признание всех крупных стран мира. Все равно человек, который побывал в Советском Союзе, это была редкость для Западной Европы и тем более для Америки. И вот некоторое послабление для журналистов было именно для тех, кто работал в коммунистической прессе. А годы после, первые годы после русской революции — это время, когда появляется международная коммунистическая печать. Первая коммунистическая газета считается «Новая Рейнская газета», которую издавали Маркс и Энгельс в революцию 1848 года. Это как бы был образец такой для всей коммунистической печати. Ленин считал, что обязательно у партии, у коммунистической партии должна быть своя газета. И вот у коммунистической партии это была газета «Правда», центральный орган. А у других стран, когда там появлялась коммунистическая партия, то, как правило, у них была одна или даже несколько коммунистических газет. Самые такие известные коммунистические газеты Запада — это была газета «Юманите», газета французской коммунистической партии. Она и сейчас выходит, правда, ее трудно купить. Газета «Унита» итальянской коммунистической партии, газета «Роте Фане» германской коммунистической партии. Вот эти три страны, где были очень крупные, очень сильные коммунистические движения. Были, естественно, такие же газеты в Великобритании, в США, но там коммунистическое движение было достаточно слабым, несмотря на то, что его возглавляли такие яркие личности, как, скажем, тот же Джон Рид, то все равно коммунизм в Америке не пользовался, в частной собственнической стране, не пользовался такой популярностью, как в той же Франции, где революции были уже в традиции. И вот создаются коммунистические партии, в этих коммунистических партиях свои газеты, и журналисты из этих газет, они очень интересовались темой Советского Союза. Почему? Потому что коммунистическая пресса в этих странах, в странах Западной Европы, это была альтернативная пресса. Пресса, которая не подчинялась основным законам капиталистического рынка, которая писала о том, о чем не пишут другие газеты. Она хвалила Советский Союз. Я не говорю о том, что читатели доверяли ей. Нет. Нет, не доверяли, наверное, никому в полной мере. Но это был такой альтернативный взгляд на мир. Как бы сегодня мы посмотрели бы, скажем, выпуск новостей по телевидению и посмотрели бы новости в интернете. Вот это разные взгляды на мир. Вот также, такие же взгляды на мир были у традиционной буржуазной прессы и у прессы коммунистической. Вместе с тем, журналисты имели такую, ну, что ли, преференцию освещать Советский Союз. Так вот, о ком мы поговорим? Эгон Эрвин Киш. Эгон Эрвин Киш, он не так известен сегодня, как тот же Герберт Уэллс или даже как Джон Рид. Он как бы в тени. Но в 20-е, в 30-е годы это имя гремело по всему миру. Его называли, у него была кличка, прозвище, которым он очень гордился и даже подписывался, «Неистовый репортер». Жанр репортажа Киш вывел совершенно на новый уровень. Киш был австрийский еврей, он родился в Австро-Венгрии, у него уже с детства была такая вот страсть к фиксации информации, и журналистом его сделала Первая мировая война. Первая мировая война — это вообще, она прошла через всех практически журналистов, которые писали в 20-е и 30-е годы о Советской России. Почему? Потому что это была совершенно особая война. Она отличалась от всех остальных войн по своим масштабам, своей убийственностью, количеством стран, то, что она велась круглогодично. До Первой мировой войны войны велись в основном в теплое время года. Они начинались весной, заканчивались осенью, зимой уходили на зимние квартиры, боевых действий практически не было. И вот начиная с Первой мировой войны, войны велись уже круглогодично. И вот на этой войне Киш, он был призван по мобилизации, и он был связным. И он был ранен, и Первая мировая война его, собственно, и глубоко перепахала, сделала журналистом. Вы знаете, что после войны появляется такой термин «потерянное поколение», люди, которые пережили войну, которые после войны уже стали рассуждать, зачем была эта война, чего она дала, к чему она привела. Многие люди потеряли работу, потеряли уверенность в завтрашнем дне. Первое десятилетие после мировой войны — это как раз период, когда появляется литература так называемого «потерянного поколения». И Киш как раз был ровесником, современником вот этого потерянного поколения. Вступил в коммунистическую партию, причем не просто вступил в коммунистическую партию Австрии, он стал одним из организаторов коммунистической партии Австрии и был убежденным коммунистом до конца своих дней, а умер он в 1948 году. Почему он был так известен в 20-е годы? Почему его читали не только те, кто поддерживал коммунистические идеи, а читали люди, которые с ним принципиально расходились во взглядах? Его не просто так называли неистовым репортером. Он создал, так сказать, школу логической фантазии. То есть его журналистский прием, он заключался в, казалось бы, несовместимых двух факторах. Значит, первое — это следование фактам, это точность в изложении материала. И второе — это логическая фантазия. Как это может быть? Это уже, понимаете, выходит за рамки журналистики, это выходит за рамки публицистики, это уже приближается к литературе. Как сам Киш описывает свой метод логической фантазии. Конечно, факт — это компас репортера. Отправляясь в путешествие, репортер нуждается в подзорной трубе логической фантазии. С помощью исследований места события, рассказов участников и свидетелей события и высказываемых при этом предположений никогда нельзя получить целостную картину положения вещей. Репортер сам должен воссоздавать художественные события и переходы от причин к следствиям, следя лишь за тем, чтобы линия его поведения ни на волос не отклонялась от известных ему фактов. Репортер, он не только наблюдатель. Сравнение, которое Киш делает в одном из своих очерков, он побывал на Цейлоне. А Цейлон — это современная Шри-Ланка, это была британская колония, где англичане очень жестоко угнетали местное население. И он пишет: «Вот я ехал на Цейлон, я посмотрел путеводители, которые описывают красивую обстановку, красивую природу, животный мир. Все было очень интересно, когда я прочел путеводители. А когда я увидел, как там живут люди, как их угнетают, какая там бедность, нищета, то я увидел совершенно другой Цейлон. И это насколько соотносилось с тем, что я прочитал в путеводителе? Никак». И вот таким образом у Киша появляется вот эта вот логическая фантазия. То, что выделяет его из традиционных журналистов и то, что сделало его первым журналистом своей эпохи. Он говорил, что журналист — это не только репортер, это еще и борец. И в этом плане у него был перед глазами очень яркий пример. Джона Рида, например. И Киш, он ездил по всему миру. Он ездил, причем ездил не просто путешествовал, он был очень четко убежденный коммунист. Он ездил, смотрел, как живут в других странах люди, как они борются за свои права. Он писал об этом очерки, он писал об этом репортажи. Он ехал в Австралию на антифашистский конгресс. А дорога в Австралию занимала несколько месяцев на проходе. И его в Австралию не пустили. И хотя у него была виза, все знали, что он антифашист, что он коммунист, что он будет там выступать, и выступал он очень ярко. И ему визу аннулировали. Уже пароход уходил обратно, и Киш что сделал? Он взял и спрыгнул с парохода. И при падении он сломал ногу. И естественно, что власти не могли его в таком состоянии бросить. Его поместили в больницу. И это дало ему возможность как раз выступить на вот этом антифашистском конгрессе. Потом его опять, как только он выздоровел, объявили персоной нон грата, и он уехал, но уже выполнил то, что хотел сделать. Главными своими произведениями Киш считал очерки о Советском Союзе. Он был в Советском Союзе несколько раз. Он жил в Советском Союзе, он жил даже вот в самых отдаленных уголках, он путешествовал по Средней Азии, он был в Магнитогорске на строительстве Магнитогорского металлургического комбината, он ездил по всей Украине, он был свидетелем строительства Днепрогресса, например. И вместе с тем он казалось бы, фиксируя вот эти вот события, которые происходят в Советском Союзе, он делал какие-то еще изюминки. То есть вот чем репортажи Тиши отличаются, допустим, от репортажей советских журналистов, которые публиковались в советской прессе? Тем, что Тиш шел гораздо дальше. Он описывал события и обязательно вставлял какие-нибудь изюминки. То, что у него были факты какие-то, вот первый факт, второй, третий, он между ними строил такие вот мостики логической фантазии. И вот из-за этого его репортажи, они выглядели вполне художественно, и это уже была художественная публицистика. Однажды, когда он жил на Днепрогрессе, писал репортаж о строителе Днепрогресса, он вечером сидел с инженерами, они ужинали, пили чай, курили, и он попросил одного из инженеров, говорит, дайте, я почти уже дописал про вас репортаж, но мне нужна какая-то изюминка. Дайте мне эту изюминку, и у меня все будет готово. А инженер, видимо, не знал, ну какая может быть изюминка? Рабочие с утра до вечера работают, устают. И инженер начал ему рассказывать что-то еще о передовых рабочих. Тиш сначала непонимающе так смотрел на него, потом хлопнул себя по лбу и говорит, да, да, этот парень совершенно прав. И на следующий день написал очерк о строителях Днепрогресса. Ведь это уже было время, когда начались сталинские репрессии. Начало 30-х годов, конец 20-х годов, раскулаченное крестьянство, они отправлялись в лагеря, и для нас не секрет, что многие вот эти великие стройки первых пятилеток строили не только комсомольцы, добровольцы, а строили заключенные. Система ГУЛАГа уже создавалась, и миллионы раскулаченных крестьян, людей, обвиненных во вредительстве, все эти люди отправлялись строить великие стройки коммунизма. Видел это Тиш или нет? В своих репортажах он об этом не писал. Мог ли он об этом написать? Я думаю, что мог, но он об этом не писал. И вот здесь мы впервые, наверное, сталкиваемся вот с каким моментом, что Тиш, как человек проницательный, как репортер, который умел добиваться расположения абсолютно любого собеседника, он наверняка что-то такое, конечно, замечал. Но он понимал, что в мире ситуация неспокойная. Глобальный экономический кризис, Великая депрессия, 29-е, 30-е, 31-е, 32-е годы. Затем 33-й год, приход к власти нацистов в Германии. Постепенно Европа окрашивается в коричневый цвет. Наступает очень сложная ситуация к концу 30-х годов. Мы знаем, фашизм уже практически распространился по всей континентальной Европе. И вот Тиш, возможно, считал, что, конечно, какие-то недостатки есть, но их не надо показывать, потому что какие варианты? И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой, с которой потом столкнутся великие интеллектуалы. Что из чего выбирать-то? Сталинский Советский Союз или вот этот буржуазный капитализм, или третье это нацизм. То есть Тиш понимал, а он еще к тому же был еврей, он понимал, что при нацизме ему делать нечего, что он в первую очередь пострадает от нацизма. Поэтому Тиш поддерживал Советский Союз как такое самое справедливое общество. Тиш написал очень интересные очерки из Средней Азии. В одном из репортажей он написал о том, что крестьяне таджикские, они устроили колхоз. И вот он описывает, как им хорошо там жилось, и к ним пришли с другого берега реки Пянш афганские крестьяне из Афганистана. Они посмотрели, как они хорошо живут, и они захотели, чтобы у них тоже был колхоз. И они попросили таджикских крестьян устроить колхоз у них в Афганистане. Тогда им ответили, что колхозы могут быть только при социализме, только при советской власти. Тогда эти крестьяне вернулись в Афганистан и написали письмо руководителям страны, чтобы они ввели в Афганистане советскую власть. Ну, конечно, это письмо не имело успеха, но вот такая вот изюминка, это была одна из изюминок Эрвина Тиша. У него есть очень интересный репортаж, очерк очень интересный о одной женщине, которую в 14 лет выдали замуж, которая носила паранджу. От ее имени пишет, он перевоплощается в эту изначально забитую таджикскую девушку, как ее насильно выдают замуж, она не знает, кто муж, ей не разрешают снимать паранджу. И вот в конце концов она приходит к тому, что она бросает этого мужа, она выходит замуж за коммуниста, вступает в компартию, снимает паранджу, начинает учиться, работать и становится полноправным членом социалистического советского общества. Ну, сегодня, конечно, такие репортажи вызывают улыбку, но Тиш писал это очень искренне. Тиш, перевоплощаясь вот в эту женщину таджикскую, он заставляет читателя посмотреть на мир ее глазами. И вот в этом как раз самое важное для читателя – посмотреть именно глазами простого человека на мир. И так умел делать только Киш. Он после 1935 года в Советский Союз не приезжал, он поехал в Мексику. И вот в Мексике его застает Вторая мировая война. И вот всю Вторую мировую войну до 1946 года он прожил в Мексике. И для меня лично это загадка. Я нигде не нашел ответа на вопрос, почему Киш при своем неистовстве, при своем умении писать очерки, вести репортажи, почему он не смог вернуться в Европу, не писал очерки с фронтов Второй мировой Великой Отечественной войны. Мне говорят, что он писал книжку о Мексике. Мне казалось, что в начале 40-х годов гораздо важнее другая тема. И вот здесь Киш оставил какую-то загадку. Загадку, которую мы не можем отгадать. В 46-м году он вернулся в Чехословакию. И спустя 2 года его разбил паралич, от которого он и умер в неполные 63 года. И произведения Киша издавались уже после его смерти. Очень большая часть публицистического наследия Киша, она осталась так и не переведенной на русский язык. Второй журналист, который писал о Советском Союзе примерно в то же время, это был Юлиус Фучик. Юлиус Фучик родился в 1903 году. Он детство, отрочество и, в общем-то, всю свою жизнь провел в Праге. И он тоже рано стал журналистом. Он вступил в коммунистическую партию. И Фучик был человеком, который уже, так сказать, немножко другого поколения, чем Киш. И мировая война пришлась на его отрочество. И как раз его юность пришлась тогда, на то время, когда по всей Европе, по всему миру начинали свое движение коммунистические партии. И он вступает в компартию, он становится таким очень активным коммунистом, и он поступает работать в газету «Руде право». Это главная газета Чехословацкой коммунистической партии. Она выходила еще до войны, она и сейчас выходит, сейчас называется газета «Право», орган левых сил Чехии. И вот еще он был редактором журнала «Творба». И таким образом вся его журналистская жизнь была связана с этой газетой. С самого начала своей журналистской деятельности хотел приехать в Советский Союз. Но у него это не получалось, ему не давали визу. Он приехал без разрешения в Советский Союз. Он ездил, смотрел, опять же, он бывал в Средней Азии, там была чешская коммуна в Киргизии, он приехал в эту чешскую коммуну, он написал тут ряд очерков, ему вручили членский билет почетного депутата горсовета города Фрунзе, это сейчас Бишкек, столица Киргизии. И вот очерки Советского Союза он писал на протяжении всех 30-х годов. И это были очерки, конечно, человека, который искренне воспевал социализм. Опять же, видел ли он то, что происходило в 30-е годы? Да, он это видел. Но он четко считал, что коммунист должен поддерживать линию Сталина. Он присутствовал на 7-м конгрессе исполкома Коминтерна в 1935 году. Он общался с известными деятелями международного коммунистического рабочего движения. И в 1937 году, когда начались репрессии, то он поссорился даже со многими своими друзьями, которые репрессии не поддержали. Был такой чешский журналист Иржи Вайль, который тоже был коммунистом, который жил в Советском Союзе, который писал книги о Советском Союзе. И вот 1937 год, даже еще раньше он разочаровался в Советском Союзе после убийства Кирова в декабре 1934 года. Его исключили из партии, его ссылали, и он стал антикоммунистом. И вот он написал книгу «Против Сталина». И вот здесь они с Фучиком поссорились, Фучик его очень сильно осуждал, поскольку он считал, что нельзя вносить раскол в коммунистическое движение. Почему нельзя вносить раскол? Потому что, опять же, какие варианты? Или сталинский Советский Союз, или вот эта буржуазная Европа, которая всем надоела, или это нацистская Германия. То есть вариантов не было. И поэтому Фучик был вот за этот вариант. Фучик был очень таким жизнелюбом. Был коммунистом, да, и вместе с тем он любил хорошо поесть, любил красивых женщин. В его биографии очень много таких фактов есть. И в конце концов он уезжает обратно в Прагу. И когда нацисты захватывают Чехословакию, он переходит на нелегальное положение. И несколько лет он работает на нелегальном положении, по фальшивым документам, жил, отпустил бороду. И в апреле 42 года его арестовали. И его посадили в тюрьму. И из тюрьмы он пишет цикл репортажей, которые потом были изданы уже после его смерти, после войны, которые были названы «Репортаж с петлей на шее». То есть фактически это был уникальный жанр мировой журналистики – репортаж из камеры смертников. Он знал, что его казнят, он только не знал, когда. И вот в апреле 42 года его посадили, а в сентябре 43 года его казнили. И вот все это время он писал репортажи. Он передавал их через знакомого тюремщика, жена его собирала эти репортажи, хранила с риском для себя. И уже после его казни, после освобождения Чехословакии, она их издала И вот это название «Репортаж с петлей на шее», они были переведены на 70 с лишних мировых языков. Памятник, который воздвиг себе Фучик, это, пожалуй, лучшее его произведение. И опять же, лейтмотив коммунизма, лейтмотив революции, он здесь слышится. И вот этот отзвук Октябрьской революции, он слышен вот в этом репортаже с петлей на шее. День казни Фучика 8 сентября был объявлен Международным днем солидарности журналистов. И поэтому Фучик занял особое место среди журналистов, которые писали о Советском Союзе. В следующей лекции мы поговорим о том, как понравиться западным писателям. Советский Союз глазами Бернарда Шоу, Ромена Ролана. На этом наша лекция заканчивается. Эту и другие лекции смотрите на YouTube-канале «Лектория Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.